Біблейські лікторії. У мікрофона протоїрей Олег Стіняєв.
І сказав фараон Іосифу: «Мені снилось, вот я стою на берегу реки, и вот вышли из реки семь коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике, но вот после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они, и съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных, и вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их, они были также худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись семь колосьев полных и хороших, но вот после них выросло семь колосьев тонких, тощих и сушеных восточным ветром, и пожрали тощие колосья, семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне». И вот наступает время Иосифу прокомментировать эти сны. «И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один». То есть это не два сна, а как бы одно сообщение для него в этих двух сновидениях. «Сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону». Видите, как часто здесь Иосиф упоминает имя Божие. Причем имя Божие упоминается здесь Элохим, то есть судья, Бог как судья, как правосудный. Этим самым Иосиф как бы соглашается с тем наказанием, которое он претерпел в течение двух лет. «И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших – это семь лет, и семь колосьев хороших – это семь лет, сон один. И семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих и сушеных восточным ветром – это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской, после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». Вот здесь Иосиф допускает то, что мы, православные, не всегда можем допустить. Иосиф говорит о том, что Слово Божие может звучать и по отношению к людям, скажем так, совсем неправильной веры. Фараон был язычник. Мало того, что он был еще и лидер оккультной этой цивилизации, но Иосиф говорит: «Сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». То есть, как правителю Египта, Бог, сожалея об этих египтянах, хотя они нечестивые были, но Бог не хочет смерти даже грешнику, Господь послал ему этот сон, чтобы они смогли бы избежать вот голодной ситуации. И Иосиф послан в Египет не только для того, чтобы спасти своих братьев от голода, потому что голод коснется и земель Ханаана, но и египтян спасти от голода. И помните, в книге «Исход» сказано, что восстал фараон, который не знал Иосифа. Помните, который начинает гонять, преследовать евреев. Этим самым выражением «не знал Иосифа», то есть Моисей подчеркивает, восстал фараон неблагодарный. который не знал Иосифа или прикидывался, что не знал Иосифа, то есть не хотел вспоминать, что этот человек спас экономику Египта во время социального кризиса, когда был неурожай, и надо было людям как-то выжить, и нужен был человек, который смог бы как-то вот эту сложную ситуацию экономическую ее правильно разрулить. И Иосиф говорит: «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть». То есть сразу предлагается план выхода из кризисной ситуации. «Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собрать в 7 лет изобилия пятую часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут, и будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». То есть он целый план предложил выхода из этой кризисной ситуации. И это понравилось фараону и всем слугам его. «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Здесь опять мы видим, что этот оккультный лидер признает руку Божию, что Иосифа как-то использует его Бог, и он произносит правильные слова. «Найдем ли мы такого человека, как он», то есть как Иосиф, «человека, в котором был бы Дух Божий?» Действительно, Дух Божий, Кадеш Руах, Дух Святости, Святой Дух пребывал на Иосифе, когда он давал это истолкование. «И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». Фараон ставит Иосифа вторым человеком после себя. То есть вы видите, как Бог ведет Иосифа, который был предан братьями, украден у братьев, продан, оказался рабом, потом оказался в тюрьме. Но так как он, Иосиф, сохранял верность Богу, то Господь позаботился о нем. «И сказал фараон Иосифу: вот я поставлю тебя над всей землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своей колесницы и провозглашать перед ним: преклоняйтесь, и поставил его над всею землею египетской». Вот так чудесно Господь вознес этого молодого человека. «И сказал фараон Иосифу: я фараон, без тебя никто не двинет ни рукою своей, ни ногою своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Цафнаф Панеах». То есть, чтобы египтянам было легче с ним общаться, он дал имя, которое означало и должность. У египтян имя одного человека меняется по ходу его повышения или понижения. И вот Иосиф получает имя Цафнах Панеах. «И дал ему в жены Асенефу, дочь Потифара, жреца Илиопольского». Видите, опять Потифар. И вот это Асенефа, по преданию, она как раз дочь Дины, а Потифар купил ее и удочерил ее себе. То есть Иосиф женится не на какой-то египтянке, а она имеет отношение к его дому. «И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. То есть в 17 лет его продали в рабство, и до 30 лет он был на положении раба, и только теперь он стал свободным человеком, и не просто свободным человеком, а он стал самым влиятельным человеком в Египте. И Господь это делал для того, чтобы он спас Иосиф от голода своих родственников, которые жили в земле Ханаан, и самих египтян, потому что Господь заботится о всем своем творении. «И вышел Иосиф от лица фараонова и пошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти». Из одного зерна, представьте себе, маленькое зерно и целый горсть того зерна. «И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были эти 7 лет плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах». Что это за выражение? Положил хлеб в городах. Были города специально для того, чтобы хранить там хлеб, то, что у нас называется элеватор. Были специальные такие, значит, конструкции, куда хлеб засыпали. И он там хранился очень долго. У меня один знакомый, он работает в Москве в Пушкинском музее. И он мне рассказывал, что они однажды копались в египетском отделе, когда там, ну, чистили все, что там выставлено, и в горшке нашли пшеницу. Был запечатанный горшок, древнюю египетскую пшеницу. Этот горшок относился там где-то 1000 лет до Рождества Христова. Ученые, значит, так его определили. И он говорит, мы эту пшеницу посадили в горшочек для цветов и поливали водой. Представляете, она 3000 лет, эта пшеница, лежала в этом горшочке. Мы, говорит, водой поливали, потом ничего не растет. А мы потом лампу поставили, чтобы грелась. И колос стал расти. 3000 лет пролежал в горшочке пшеница. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Анесефа, дочь Потифера, жреца Иопольского, приемная дочь по преданию. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Вот здесь немножко непонятно. Он забывает свои несчастья, но почему он забывает дом отца своего? Скорее всего, это можно истолковать так. Он забывает своих братьев, хочет их забыть, то зло, которое они ему сделали, но он не забывает своего отца. Отца-то он помнит. «А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Вот мы видим на примере Иосифа, как действительно Господь не просто усовершенствовал этого человека, но вот эти совершенства, приобретенные во время его страданий, долгих переживаний, они принесли ему даже некое благо. И не только духовного характера, но и земного счастья. «И прошли 7 лет изобилия, которые были в земле египетской, и наступило 7 лет голода, как сказал Иосиф». То есть, как он пророчески изрек. «И был голод во всех землях, и во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам, пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам, голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». То есть засуха коснулась всего того Ближнего Востока, не только Египта, но и земель Ханаана, и других земель, Сирия, наверное, тоже испытывала голод. И люди стали приходить, чтобы покупать хлеб в Египте. Однажды я беседовал с одним человеком, мы с ним обсуждали как раз жизнь Иосифа, и он сказал: «Я не понимаю, почему братья пришли за хлебом, ведь у них было много скота. Они могли бы есть мясо, в конце концов, не обязательно лепешки печь. Но скот-то тоже надо чем-то кормить. И когда нету пшеницы, то падеж скота начинается, и голод приобретает некий такой глобальный размах. И Египет, благодаря мудрости, которую Господь даровал Иосифу, выжил и стал помогать другим окрестным народам. Но это все Господь делал для одной цели, чтобы маленькую семью Якова сберечь. Это прежде всего, конечно, Бог заботится о всем своем творении. Сказано в Псалтире: когда львы ночью выходят и рычат, Господь их слышит. И когда птенцы кричат и просят пищи, Господь тоже их слышит. Бог заботится о всем творении, Он и о птицах небесных заботится, и о цветах полевых. Но семейство Иакова, дом Иакова, который хотел забыть Иосиф, Бог не забывал, и поэтому Бог так промыслительно устроил, что то, что, казалось бы, являлось трагедией для Иосифа, обернется благословением для всех его близких. И вот это урок для нас, очень важный библейский урок. Несчастье – это некая духовная школа. Боль, переживания, трагедия, какие-то катастрофы. Если верующий человек оказывается втянут в такие ситуации, он должен вынести какие-то правильные выводы из тех ситуаций, в которых он оказывается. Вот у неверующих людей, у них все лишено смысла. Заболел, ой, какая бессмыслица. Умирает человек, но это вообще просто не имеет смысла. А религия, она наполняет смыслом все. И болезнь, и страдания, и саму смерть мы наполняем смыслом, потому что там, где неверующие видят тьму, мрак, небытие, мы видим свет и Бога, и встречу с его судами. То есть религия дает возможность во всем видеть смысл. Нету бессмысленных и несчастных случаев. Если человек заболел, если он даже не может поправиться, в этом есть какой-то смысл, Бог хочет усовершенствовать человека. Поэтому любую сложную ситуацию, любую болезнь мы должны принимать как из рук Бога. Мы должны говорить: если Господь нам это послал, а без воли Бога ни один волос не может упасть, значит, в этом есть какое-то намерение, которое предполагает для нас благо. И когда Иосифа провозили мимо гробницы Рахиль, он, конечно, был в полной депрессии, но он услышал голос своей матери, как предание говорит, что Бог тебя не оставит. И потом он сотворил чудо, помолился, когда была буря, и животные поднялись, двинулись дальше. И чудесным образом он истолковал сны хлебодара, виночерпия и сны, которые были фараону. И мы видим, как из страдания, из падения, что называется, дальше некуда, изгнанник из святой земли, продан близкими, заключен в тюрьму, обвинен в прелюбодеянии. Причем есть такое предание, что жена Потифара, она догадывалась, что муж ей не поверит. И муж действительно ей не поверил. Он пошел к мудрецам, а мудрецы говорят: покажи нам эту одежду, которую она содрала с Иосифа. И мудрецы говорят: если там порвано спереди, то значит, он действительно хотел ее изнасиловать. Но если сзади порвано, значит, он хотел убежать от нее. И мудрецы покрутили этот кусок материи, говорят: ну вот, очевидно, сзади она схватила, вот здесь порвала. И эта женщина стала догадываться, что, значит, Иосиф сумеет оправдаться в глазах Потифара, и она подговорила всех своих подружек, чтобы те рассказали своим мужьям, что Иосиф к ней приставал, ко всем соседям. И когда Потифар возвращался от мудрецов, он увидел толпу мужчин, которым жены рассказали, что Иосиф это какой-то вообще сексуальный маньяк, он ко всем женщинам пристает, за всеми гоняется, вообще он голый, где-то бегает по кустам. И когда Потифар увидел толпу возмущенных мужчин, и они говорили, вот жены нам говорят, что к ним тоже приставал, это был очень правдоподобный человек, обвинили в том, что он маньяк какой-то просто сексуальный, и заключили в темницу, и Бог медленно, но очень так уверенно выводил его из этого состояния и поставил на самую вершину в иерархической ступени Египта. Он был только ниже троном после фараона, стал самым главным человеком. Вот это урок для нас, не отчаиваться, а делать правильные выводы и благодарить Бога за все, и за благополучный исход, и за внешне для нас неблагополучный исход в той или иной ситуации, потому что мы видим начало пути, но мы никогда не видим, а куда эта дорожка, это стечение обстоятельств может нас привести. И Иосиф, когда он проявляет упование на Бога, то все становится лучше и лучше, даже в тюрьме все нормально. И когда он чуть-чуть уклоняется в сторону, вот эта интрижка, когда он говорит виночерпи, вот ты там за меня похлопочи, 2 года наказания от Господа, значит, виночерпи забывает о нем, и через 2 года вспоминает. Это значит, что за эти 2 года Иосиф усовершенствовался и оказался достойным освобождения в глазах Бога. И, может быть, мы носимся с нашими болячками очень долго, потому что мы не сделали еще правильные выводы, почему, за что, а главное, для чего нам посылаются страдания в этой жизни. И пусть вот судьба Иосифа станет таким ответом для нас, что ничто не лишено смысла. Чтобы понять Иосифа, его положение, надо представить себе такую ситуацию. Если человек находится в духовно враждебном окружении, то решение этой проблемы может быть 3. Первое решение – человек может замкнуться и агрессивно противостоять тем влияниям, которые он испытывает извне. Причем он должен постоянно держать себя в неком напряжении. Если он расслабится, то окружение, оно сумеет негативно на него повлиять. Вторая возможная ситуация. Человек может покинуть это окружение, чувствуя, что он не может противостоять всем сразу. Как Иосиф оказался один, верующий человек в языческом Египте. Или уйти в состояние некой такой внутренней миграции. Но это очень зыбкая такая позиция, потому что любой момент, когда он сталкивается опять с этим миром, мир может деформировать его. И третья возможная ситуация, это когда человек пытается и само вот это окружение поднять до своего религиозного уровня, наполнить вот этот вакуум язычества религиозным содержанием монотеизма. И вот Иосиф это был человек, который пошел именно третьим путем. То есть он не замыкался в себе, не вел бесконечную какую-то полемику с этими людьми, он не пытался уклоняться от них, тем более положение второго человека в государстве его обязывало быть на виду. Он решил поднять этих людей до своего уровня. Поэтому, когда мы читаем, что Иосиф кормил весь Египет хлебом, и не только Египет, но и окрестные страны, то надо понять, что он заботился не только о физическом насыщении тех людей, но, будучи пророком монотеизма, он без сомнения проповедовал веру в единого Бога. Собственно говоря, в Египте, в языческом Египте именно того времени монотеизм одержал некую победу. Это было во время правления фараона Эхмапета, Эхнатона Рамсеса. И вот это правление, оно интересно тем, что появляется фараон, который начинает отрицать всех богов. И он провозглашает, что Бог один. И что надо поклоняться единому Богу. Символом этого единого Бога для него является Солнце. И когда ученые обнаружили гробницу Эхнатона, то они были удивлены, что там везде его имя пытались соскрести. То есть для египтян он был фараон-еретик, который нарушал принципы язычества, оккультной традиции Египта. И этот Эхнатон, он писал даже стихи, псалмы, в которых прославлял единого Бога. И он в одном из псалмов восклицал: «Я только один знаю тебя. Никто из окружающих не хочет признать твое единство». Имя Эхнатона, оно известно больше специалистам, больше знают его жену, известную Нефертити, изображение которой сохранилось в идеальной статуе поясной. Но вот возникнуть на голом месте такой эффект, как эффект Эхнатона, он бы не мог. Поэтому, скорее всего, вот первые семена единобожия на земле Египта посеял Авраам, когда Сарой находился в Египте. Потом мы видим Иосифа, который не просто находится в Египте, а является вторым человеком в государстве. И, конечно же, он использовал это свое положение с тем, чтобы не только физически насыщать египтян, но и предлагать им какие-то семена монотеизма, то есть сеять в их сознание веру в божественное единство. Собственно говоря, многие ученые, религиоведы, которые изучают историю религии, они отмечают, что зачаточные такие признаки монотеизма, единобожия, можно найти в каждом языческом культе. Это свидетельствует о том, что монотеизм, единобожие – это изначальный культ, естественный культ. А язычество как многобожие – это позднее наслоение. Собственно говоря, если мы берем Священное Писание, то первое упоминание о язычестве мы можем найти в книге Бытия. Здесь говорится о том, что до потопа люди стали призывать имя Божие. Вот так это звучит в синодальном переводе, что они стали как бы призывать имя Божие. Но в действительности, если правильно перевести этот текст, то он означает, что люди стали присваивать имя Бога другим всяким вымышленным существам. То есть они стали не призывать, а нарицать именем Бога солнце, луну, звезды. То есть они в них видели проявление божества, и потом это привело собственно говоря, к многобожию. Многобожие возникает как? Сначала, без сомнения, существовала вера в единого Бога. Потом развивается культ о том, что Бог не один, а у него есть помощники. Солнце, луна, звезды. Они как бы на послушание у Бога, который все сотворил. Потом, по аналогии с земными правителями, возникает такая идея. Если ты хочешь, чтобы правитель тебя услышал, действуй через его окружение. Например, если вы хотите попасть к какому-то начальнику, вы узнаете, кто его секретарь, значит, кто близок к нему, кто из его команды может вам помочь. И вот такая же логика где-то была и у язычников, потому что в каждом языческом культе мы находим верховное божество. А вокруг этого верховного бога другие боги и полубоги, которые как бы находятся у него во служении. И язычники рассуждали следующим образом. Если мы не почтим слуг Бога, которые выполняют его приказы, то мы не почтим Бога. Казалось бы, логика такая железная. Но в конце концов это приводило к тому, что единобожие вытеснялось процессом обожествления, собственно говоря, мира природы. Чтобы верить в невидимое, надо иметь некие усилия веры, а окружающий мир, он дает повод для трансформации, собственно говоря, единобожия. И чем более окружающий мир разнообразен в природных проявлениях, тем больше богов. Например, представьте себе Индию, где буйство природы, зелени, растительного и животного мира. И там дошло до того, что есть такая пословица в Индии: в каждой деревне свой верховный бог. Кто-то считает, что Хануман, царь обезьян, вот он верховный бог. Кто-то считает, что это Кришна, кто-то считает, что это Шива и так далее. Но пустыня располагает к другому восприятию религиозной жизни. И, скажем так, не случайно Моисей, когда вывел народ из Египта, он очень долго водил их по пустыне. Потому что вот единство ландшафта, везде песок, 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 и над всем этим одно небо бесконечное, наталкивало людей на мысль о единстве всего мироздания под единым управлением единого Бога. Египет в то время, о котором мы говорим, времена фараонов, это не тот Египет, который сейчас. Дело в том, что мусульмане погубили всю систему орошения водами Нила Египта. Как известно, Нил не имеет естественных каких-то ответвлений. И египтяне копали каналы. И система каналов, это была система орошения. И Египет был весь покрыт зеленью, Древний Египет. Ну, а когда мусульмане захватили эти земли, то они не занимались очищением этих каналов, и через несколько поколений все это заросло, все это погибло, превратилось в пустыню, песок. А Древний Египет – это культ очень многих богов, и все боги имеют своих тотемов, то есть какое-то животное, которое символизирует того или иного бога. И богов изображали с человеческими телами, но с головами того животного тотема, который являлся опознавательным знаком для того или иного бога. И вот Иосиф, он мог, конечно, внутренне сопротивляться этой ситуации, то, что он верующий в единого Бога, жил в таком окружении. Но это постоянно держать себя в неком напряжении. Если ты только чуть-чуть ослабнешь, то в тебя ворвется вся эта духовная нечистота, язычества. Он мог оказаться в состоянии внутренней миграции, замкнуться или куда-то убежать даже. Но это очень опасная ситуация, потому что, столкнувшись с соблазном, ты сразу становишься жертвой этого соблазна, если ты убегаешь от него. И оставался только третий путь. Он должен был трансформировать язычество. Он должен был изменить мир вокруг себя и поднять его до уровня своей собственной монотеистической религиозности. И он пошел именно этим путем. И мы читаем с вами 42 главу, где мы находим такие слова. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите». Вот здесь возникает очень такой резонный вопрос. Иаков боролся с Богом, боролся с ангелом, и Бог изменил его имя. В случае с Авраамом, когда произошло изменение имени Авраам на Авраам, в Пятикнижии Моисея после изменения имени нигде не встречается имя Авраам. Везде в Торе только имя Авраам, как его Бог изменил. Но вот в случае с Иаковом мы видим другую ситуацию. Ангел нарек его Израилем, Господь подтвердил перемену имени, но в самом Пятикнижии вот эти имена, они как-то варьируются. То называется Израилем, то опять называется Иаковом. Иаковом – Израиль. С чем это связано? Это связано с тем, что любой человек живет двумя устремлениями. Это устремления физиологические, те потребности, которые связаны с жизнью тела, и стремлениями духа. Человек может быть неверующим, но он испытывает вот эти внутренние потребности какие-то в духовном. Для неверующих людей это реализуется в культурном каком-то пространстве. Но так или иначе, человек – это существо, которое имеет некую двойственность. Как апостол Павел пишет, «Дух противится плоти, плоть противится духу». И вот тот факт, что после изменения имени Иакова на Израиль, имя Иакова не пропадает, это свидетельствует о том, что он сумел наполнить духовным содержанием, собственно говоря, и мир, связанный с его телом, с теми процессами, которые проистекали из его существования во плоти. И таким образом имя как бы вернулось к нему, отмененное имя, и оно уже говорило не о том Иакове, который обманывал Исафа, ибо имя Иаков означает тот, который перехитрит, обманет именно в будущем времени это имя. Но здесь как бы он стал человеком, который преодолел, если говорить более грубо, как бы обманул свою греховную природу и добился некого такого согласия, симфонии между своими плотскими началами и духовными потребностями. То же самое происходит и со святыми многими. Например, князь Владимир крестился с именем Василия, но мы не чествуем его как Василия. Имя языческое, имя Владимир вернулось к нам, казалось, имя, смытое в купели крещения, Но оно вернулось к нам, потому что этот человек сумел свой прежний греховный опыт трансформировать. В наших молитвах есть такое выражение: как прежде служили сатане льстивому, наипаче послужим тебе, Господи. Как один мужчина мне говорил, что когда он был пьяницей горьким, он мог ночью вскочить, бежать, искать ночной ларек, находить, значит, покупать, приходить домой, там, значит, все организовывать. И потом он прочитал вот эти слова: как прежде служили сатане льстивому, наипаче послужим тебе, Господи. И он стал думать: а почему я не могу ночью встать на молитву так же бодро, как он вскакивал, когда у него возникала определенная потребность? Почему я не могу встать на молитву на 12-й псалме? Ведь он помнил о том, как он мог не просто встать, но одеться, выйти из дома, бегать по заснеженной Москве, находить ночной ларек, там покупать, значит, возвращаться домой, там готовить какую-то закуску себе и так далее. И, собственно говоря, для многих людей вот их отрицательный опыт, он иногда приносит некие такие положительные результаты. Потому что люди видят контраст. Или, как часто я привожу такой пример, человек становится на молитву, и у него сразу зевота, ему хочется спать, и он с трудом оканчивает молитвенные правила, потом звонок по телефону, он 2 часа разговаривает, у него нет желания спать. О чем угодно может говорить. Но если он прервет этот телефонный разговор и опять станет на молитву, у него начнется зевота. И вот этот контраст уже обнаруживает как бы для человека, что не так все просто в духовной жизни. Идет борьба, идет брань. История Иосифа, прекрасного Иосифа, это история и о взаимоотношении еврейского народа с Иисусом Христом. Ни больше, ни меньше. Дело в том, что 12 патриархов еврейского народа — это весь еврейский народ. Потому что они патриархи, родоначальники колен. И когда Иосиф приходит к своим, свои его не принимают, и за сребреники продают его. Он совершенно ясный для христиан образ. Христос приходит к своим, свои его не принимают, за сребреники он был продан Иудой. И более того, братья Иосифа уверовали в свой собственный обман, то, что Иосиф умер. Они сначала обманули отца, они принесли окровавленные одежды, а потом они уверовали в то, что Иосиф умер. Потому что, когда мы читаем дальше, они несколько раз говорят о том, что у нас был брат, но он умер. Та же самая ситуация с евреями. Когда они рассуждают об Иисусе из Назарета, они говорят: да, был такой человек, но он умер. Он умер. И какое же было удивление, когда братья Иосифа узнали, что он владыка Египта. И им надо было поклоняться ему. Конечно, будет великое удивление у иудеев, когда они узнают, что плотник из Назарета, Иисус, Иешуа, он Сын Божий. Он воссядет в день суда на престоле, и перед ним будут поклоняться все племена, народы и языки. И взаимоотношения Иосифа с братьями заслуживают огромный интерес. Ведь ситуация заключается в том, что Иосиф прощает своих братьев. Хотя они виновны, скажем так, в его предполагаемой смерти, как они думали. Они обманули своего отца, принесли окровавленные одежды. Они продали его в Египет, но в конце концов все это оборачивается каким-то удивительным образом благом для всех. И для Иосифа, который становится вторым лицом в государстве. Если бы он остался жить с братьями, ничего такого бы не произошло. Это очевидно совершенно. Но это оборачивается и спасением для самих братьев, для семьи Иакова. Потому что начался голод. И голод был в Ханаане, в том числе и в Ханаане. Голод, который был в Ханаане по всему миру, это образ, который указывает на апостасию последних времен. Когда перед пришествием Антихриста будет всемирное отступление от веры. И пророк Амос вот это всемирное отступление от веры сравнивает с голодом. Пророк Амос пишет, что в последние времена будет жажда не пищи, не хлеба, а жажда слышания Слова Божия. И люди будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие и не найдут его. А сейчас мы увидим, как семейство Иакова начинает ходить от Ханаана до Египта, от Египта до Ханаана в поисках пропитания. И это совершенно очевидный и ясный такой прообраз, который указывает на определенные времена. «Узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите. И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же, быв начальником земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли». Вот здесь все очень непонятно. Здесь сказано, что Иосиф продавал хлеб всем людям земли. Но это можно понять только образно. Представить, что конкретный один человек торговал со всем Египтом, да еще со всеми людьми, которые приходили туда за хлебом, невозможно. Поэтому правильнее понять это выражение, он руководил этим процессом. Но вот в случае с братьями, скорее всего, он имел соглядатаев, которые отслеживали, что из Ханаана может появиться какая-то семья. Она будет состоять из 11 или 10 братьев. И если они появятся, то сделайте так, чтобы все те пункты, где продают хлеб, оказались бы закрыты. Именно для этой семьи. И чтобы они пришли непосредственно к самому Иосифу. Потому что он хочет иметь дело с этой большой семьей. Есть предание о том, что когда братья шли в Египет, они понимали совершенно четко, что они идут в ту страну, куда они продали Иосифа. К тому времени они пережили разочарование в этом своем поступке. Помните, мы с вами говорили о том, что Иуда отделился от них, патриарх Иуда, потому что, скорее всего, его обвиняли в том, что он, как глава этой общины, допустил вот продажу брата в рабство. И когда они пришли в Египет, они по преданию начали искать Иосифа. И где же они его искали? Они его искали в злачных местах египетских городов. То есть Иосифа по преданию Ибн Эзры, его продали для блуда. Он был молодой, красивый, так думали братья, и так планировали те люди, которые купили Иосифа, и он мог оказаться в публичном доме для разврата, ублажать египтянок. Но Господь судил иначе, но братья об этом ничего не знали. И по преданию они ходили по этим злачным местам, и они пытались навести какие-то справки. Они спрашивали, вот несколько лет назад из Ханаана был продан молодой еврей, вот нельзя ли узнать, кто его купил или перекупил. Но так как Иосифа перекупали около 4 раз, пока его везли до Египта, по крайней мере, мы знаем, что он был в руках мавитян, потом он оказывается в руках измаилитян, потом опять в руках мавитян. И, кстати, трудно установить, успели ли братья его продать, потому что из ямы его вынули не братья. Об этом мы с вами говорили. Но в Библии, в пророческих текстах, в текстах Нового Завета, они считаются преступниками, которые продали своего брата. Потому что Бог судит именно намерения. Если у них было намерение продать брата, но кто-то их опередил, они все равно несут ответственность за то, что они продали своего брата в Египет. Потому что Бог судит намерения, а если человек не может реализовать намерение, но оно у него есть, он из-за обстоятельств, которые помешали ему совершить преступление, не оказывается на положении невиновного человека. Такого не бывает. Поэтому они виновны в любом случае именно в продаже своего брата. И они, конечно же, вполне возможно, что они искали следы пребывания Иосифа в Египте, но никого они не нашли. А сам Иосиф, скорее всего, подстроил именно так, что этих людей привели к нему. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли, они сказали, из земли ханаанской купить пищи. Когда Иосифа продавали в рабство, ему было 17 лет, он был очень молодой человек, но сейчас Иосиф это человек, который в годах, у него большая борода, и его узнать было просто невозможно. Но как он узнал братьев? Когда братья продавали его, некоторые из них были в таком возрасте, когда человек с этой же внешностью сохраняется достаточно длительное время. Это из юношеского возраста, когда человек переходит в мужской, он меняется внешне. А тот же Иуда, Рувен, первенец, они уже были зрелые люди, и их можно было узнать. Там, конечно, были братья, которые были молоды. Этих Иосиф мог и не узнать, потому что, когда человек растет, он меняется. Но в целом он братьев своих узнал. Он не ошибся, что это именно они. Иосиф начинает вести некую игру с этими братьями, или мы можем заподозрить его, что он ведет некую игру. И вот это очень неправильное подозрение. В действительности, если мы проанализируем все поведение Иосифа с братьями, все диалоги, которые были между ним и братьями, он призывал их к покаянию. Он призывал их к осознанию того, что они совершили преступление. Он давал им возможность даже пережить состояние рабства, когда задерживал их, когда Симеона посадил в тюрьму, чтобы они, сопереживая себе и друг другу, поняли, какое же преступление они совершили против Иосифа. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, «Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Вот тут тоже очень непонятно. Значит, он вспоминает сны, и как бы продолжение, он им говорит, «Вы соглядатаи». Как это может быть связано? Внешне это никак совершенно не связано. Сны были следующие. Иосиф видел во сне, что образно братья будут ему поклоняться. Но Иосиф не для этого ожидал встречи с братьями. Иосиф хочет вызвать у них покаяние, потому что мы с вами остановились на мысли очень важной, что Иосиф хочет окружающий мир возвысить до своей религиозности. Он не хочет убегать от проблем своего окружения, он не хочет замыкаться в себе, он хочет именно возвышать людей до того состояния пророка монотеизма, в котором он находился, чтобы они хотя бы имели представление о том, что это такое. И вот он обвиняет их в том, что они шпионы, что они соглядатаи, которые пришли с другой страны посмотреть, разведать, потом вернуться, собрать армию и напасть. То есть это политическое обвинение. Братья начинают оправдываться перед ним. Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи». То есть у нас совсем банальная проблема, как и у всех, кончился хлеб. Зерно использовалось не только для приготовления лепешек. Зерном кормили скот, особенно в зимнее время. И наличие зерна определяло возможность выжить семье или погибнуть, если зерна не было. И они говорят, что пришли ради пищи и поклоняются перед ним, опускаются на колени, потому что у них серьезные проблемы. Они говорят: мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои, не бывали соглядатаями. Он сказал им: нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали: нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. Как это одного не стало? Он сидит перед ними, этот один, но они уверовали в то, что он умер, как современные иудеи верят в то, что Иисус из Назарета, да, он был распят. Я читал у одного раввина, он пишет: конечно, это ужас, что молодого еврея, 33,5 года, отдали римлянам, язычникам. Он прямо пишет в своей книге: Талмуд запрещает отдавать еврея на казнь язычникам, даже если еврей виновен. Евреи сейчас меняют отношение к Иисусу Христу. Они, во-первых, поняли, что он был очень молод, 33,5 года. Потом факт, что они его выдали язычникам, Понтию Пилату, римлянам, это прямое нарушение правил предписаний Талмуда, где запрещается даже виновного в тяжелом преступлении выдавать язычникам на суд. Но здесь братья, они себя ведут как? Они пытаются быть искренними до конца. Они рассказывают все, как есть. Один брат остался, одного не стало. И сказал им Иосиф: это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи. Ну, здесь своя логика есть. Если кого-то хотят обмануть, то начинают говорить какие-то подробности. И опытные люди это знают. В частности, братья здесь говорят: вот у нас один брат остался, другой у нас умер, брат пропал, вот мы десятеро пришли. Обычно, когда такие подробности, то сразу подозреваешь: а, ну ясно, ясно, значит, все придумали. Поэтому вот, вот такая реакция, она естественная. Когда услышав это, он говорит: это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Кстати, что очень интересно и знаменательно, Иосиф, все-таки он обманывает братьев, но он все время клянется жизнью фараона. Но он же не может клясться именем Божиим, как это принято у верующих людей. По крайней мере, в иудаизме это было принято ветхозаветным. Он клянется жизнью фараона. Но фараон-то язычник. И его жизнь, она особо для Иосифа ценности не представляет.